Глава 10. Я встречаю своего учителя Шри Юктишвара. Автобиография йога Парамаханса Йогананда. Вера в Бога может произвести любое чудо, кроме одного – выдержать экзамен без подготовки. Я с отвращением захлопнул вдохновляющую книгу, купленную случайно в праздную минуту. Заключение автора указывает на полное отсутствие у него веры, подумал я. Бедный малый, он испытывает глубокое уважение к бдению возле полуношной лампады. Я обещал отцу окончить среднюю школу, но не могу сказать, что отличался особым прилежанием. В Калькутте в течение месяцев учебы меня чаще можно было найти в укромном месте около кхатов для омовения, чем в классной комнате. Примыкающие к ним места кремации, особенно жуткие ночью, йог считает в высшей степени привлекательными. Тот, кто ищет бессмертную сущность, не должен бояться нескольких черепов. Человеческая дисгармоничность становится особенно очевидной в мрачном местопребывании разных костей. В общем, мои полуночные бдения были совсем иными, чем у других учащихся. В средней школе стремительно приближалась неделя выпускных экзаменов, внушавших многим хорошо известный ужас, подобный могильному своду. Тем не менее, я был спокоен. Храбро встречая вурдалаков, я докапывался до знания, которое невозможно приобрести в лекционных залах. Но мне недоставало искусства самосвами пранабананды, способного запросто появиться в двух разных местах в одно и то же время. Я рассуждал, хотя для многих, увы, это покажется нелогичным, что Господь, заметив эту дилемму, избавит меня от нее. Иррациональное поведение преданного вытекает из бесчисленных необъяснимых проявлений безотлагательного вмешательства Бога в его затруднения. «Привет, Мукунда! Что-то тебя почти не видно в последнее время!» Как-то днем обратился ко мне один школьный товарищ. «Здравствуй, Нанту! Ты прав! Именно эта незаметность в школе и поставила меня в весьма затруднительное положение», – облегчил я душу под его дружелюбным взглядом. Нанту, блестящий ученик, от души расхохотался. Моя проблема действительно была не лишена комического аспекта. «Ты совсем не готов к выпускным экзаменам», – сказал он. «Думается, мне надо бы помочь тебе». Эти простые слова звучали в моих ушах, как божественное обещание, и я с готовностью посетил дом друга. Он доходчиво разъяснил мне ответы на разные вопросы, которые, как ему казалось, будут заданы преподавателем. Вопросы эти будут хорошей приманкой в экзаменационной ловушке. На них попадутся многие. Запомни мои ответы, и ты спокойно проскочишь. Когда я уходил, ночь была уже на исходе. Нагруженный скороспелой эрудицией, я искренне молился, чтобы она сохранилась на несколько следующих критических дней. Нанту поднатаскал меня по разным предметам, но из-за нехватки времени забыл о курсе санскрита. Я пылко напомнил Богу о недосмотре. На следующее утро, во время прогулки, приноравливая новое знание к ритму размеренных шагов, я слегка срезал путь, пройдя прямиком по заросшим травой задворкам. И тут мой взгляд упал на несколько листков небрежно напечатанного текста. Триумфальный прыжок, и в моих руках санскритские стихи. Я попросил одного пандита помочь моему спотыкающемуся переводу. Его сочный голос наполнил воздух медом гладкого очарования древнего языка. Читаем сноску. Санскрит означает «отшлифованный», «полный». Это древнейший из всех индоевропейских языков. Его алфавит «деванагари» буквально «божественная обитель». Кто знает мою грамматику, тот знает Бога. Такую дань математическому и психологическому совершенству санскрита воздал великий филолог Древней Индии Панини. Тот, кто сумел проследить этот язык до его истока, несомненно, закончил бы всеведением. Однако, скорее всего, эти исключительные стихи не помогут тебе на экзамене по санскриту, скептически заметил мудрец. Но знакомство со стихом позволило мне на следующий день благополучно сдать этот экзамен. По всем другим предметам, благодаря проницательной помощи, оказанной Нанту, я набрал необходимый минимум баллов. Отец был доволен, что я сдержал слово и закончил среднюю школу. Благодарность моя вознеслась Господу, чье единственное руководство я усматривал во встрече с Нанту и в прогулке по необычному маршруту через задворки. Играючи, он осуществил двойственное проявление своевременного плана моего спасения. Случайно наткнувшись на заброшенную книгу, автор которой отрицал превосходство Бога в экзаменационных залах, я не мог удержаться от смеха, когда заметил про себя. Путаница в голове этого приятеля лишь усилилась бы, скажи я ему, что божественная медитация среди трупов сокращает путь к диплому средней школы. В своем новом здании я уже открыто строил планы покинуть дом. Вместе с новым другом Джитендрой Мазумумдаром я решил присоединиться к бинарэской обители Шри Бхаратхарма Махамандала и принять ее духовный порядок. Это был не тот Джатинда Джотишхош, который отличался своевременной неприязнью к тиграм. Однажды утром, при мысли о расставании с семьей, меня охватило отчаяние. После смерти матери привязанность к младшим братьям Сананде и Бишну и сестре Тами переросла в особую нежность. Я бросился в убежище, маленькую мансарду, свидетельницу столь многих сцен моей беспокойной саданы. Читаем сноску. Садана – это путь, подготовительная дорога к Богу. Проплакав часа два, я ощутил себя странным образом преображенным, как будто некоторым алхимическим очистителем. Всякая привязанность пропала. Читаем сноску. Индийские писания учат, что семейная привязанность, если она препятствует поиску подателя всех благ, является заблуждением, включая и любовь к близким, не говоря уже о самой жизни. Иисус также учил, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. От Матфея, 10 глава, 37 стих. Кто матерь моя и кто братья мои? От Матфея, 12 глава, 48 стих. Решение продолжать поиски Бога как друга из друзей сделалось непреклонным. «Прошу в последний раз». Отец был огорчен, когда я пришел к нему за благословением. «Не покидай меня, а также опечаленных братьев и сестер. Дорогой отец, как выразить любовь к тебе? Но еще более велика моя любовь к Отцу Небесному, одарившему меня лучшим отцом в мире. Отпусти меня, дабы я однажды вернулся с большим знанием Бога». Получив вынужденное родительское согласие, я отправился с тем, чтобы присоединиться к Джитендре, уже находившемуся в бинарэском ашраме. По прибытии меня сердечно встретил глава обители Свами Даянанда. Он был молод, высок и худощав, с задумчивым видом, внушавшим симпатию. От его красивого лица исходил покой Будды. Я радовался, что в новом доме была мансарда, где мне удавалось встречать рассвет и проводить утренние часы. Обитатели ашрама, мало знавшие о практике медитации, считали, что все мое время займут организационные дела, хваля за работу по обители, которую я выполнял днем. «Не пытайся уловить Бога столь быстро!» Эта насмешка сотоварища сопровождала одно из моих ранних уединений в мансарду. Я зашел к Даянанде, занятому в своем маленьком кабинете, из окна которого открывался вид на Ганг. «Свамиджи, мне непонятно, что здесь от меня требуется». «Джи» – это суффикс, выражающий дань уважения, употребляется в прямом обращении, например, «свамиджи», «гуруджи», «Шри Юктишварджи». Это сноска. «Я ищу прямого контакта с Богом. Без него меня не могут удовлетворить ни членство, ни учение, ни добрые дела». Духовный наставник в оранжевом одеянии нежно похлопал меня. С наигранным видом он сделал выговор нескольким находящимся поблизости ученикам. «Не беспокойте Мукунду, он научится нашим методам». Из вежливости я скрыл сомнения. Ученики покинули комнату, не слишком обремененные наказанием. Даянанда продолжил. «Мукунда, я вижу, отец регулярно посылает тебе деньги. Пожалуйста, верни их ему. Ты здесь ни в чем не нуждаешься. Второе дисциплинарное предписание касается еды. Не упоминай о ней, даже если ты очень голоден». Видно ли было по глазам, что я голоден, не знаю. Только хорошо знаю, что я действительно часто был голоден. Постоянным часом первого приема пищи в обители был полдень. А у себя дома я привык к капельному завтраку в 9 утра. Трехчасовой разрыв с каждым днем казался все больше. Далеко позади остались те годы в Калькутте, когда можно было упрекнуть повара за 10-минутную задержку. Теперь я старался контролировать аппетит и однажды устроил суточный пост. С удвоенным интересом я ждал следующего полудня. «Поезд Даянандаджи опаздывает. Мы не сядем есть, пока он не приедет», – принес мне Джитендра эту сокрушительную весть. «Для радушного приема с вами, отсутствовавшего 2 недели, было приготовлено много лакомств. Воздух наполнился аппетитными ароматами. Что мне оставалось проглотить, кроме гордости, за вчерашнюю голодовку? О, Господи, поторопи поезд!» Упоминание о небесном кормильце, я полагал, вряд ли противоречило предписанию Даянанды. Однако божественное внимание было где-то в другом месте. Медленно текли часы. Когда вошел руководитель, уже спустились сумерки. Радость моего приветствия была неподдельна. Даянандаджи помоется и помедитирует перед едой. Вновь как ворона с дурным известием приблизился Джитендра. Я был близок к обмороку. Молодой желудок, непривычный к лишениям, терзая меня, бурно протестовал. Перед глазами, подобно призракам, носились картины жертв голода. «Следующая смерть от голода в Бенаресе будет именно в этой обители», – подумал я. Надвигающаяся гибель была предотвращена в 9 часов вечера приглашением к пище богов. Этот ужин живет в моей памяти как один из лучших часов жизни. Хотя я был целиком поглощен едой, тем не менее заметил, что Даянанда ест как-то рассеянно. Он явно не разделял моего глубокого наслаждения. «Вы не были голодны, Свамиджи?» Наевшись счастливый, я был наедине с ним в его рабочем кабинете. «О, да», – сказал он, – «последние 4 дня я ничего не ел и не пил, ибо никогда не ем в поездах, наполненных разнородными мирскими вибрациями. Я строго соблюдаю предписание шастр для монахов моего ордена». Читаем сноску. Шастры – это священные книги, включающие 4 вида писаний – шрути, смрити, пураны и тантры. Эти глубочайшие труды освещают все аспекты религиозной и социальной жизни, а также сферу законов, медицины, архитектуры, искусства и так далее. Шрути – это непосредственно услышанные или открытые писания, к ним относятся и веды. Смрити или запоминаемые учения были окончательно сформированы в далеком прошлом как самые длинные в мире эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна. Пураны, древние аллегории, их насчитывается 18. Тантры – это обряды или ритуалы. Эти писания под покровом детально разработанного символизма выражают глубокие истины. Некоторые организационные проблемы нашего общества не выходят у меня из головы. Сегодня я пропустил обед. К чему спешка? Завтра я уж обязательно хорошо поем, рассмеялся он. Я задыхался от стыда, но мучения прошедшего дня забыть было нелегко, и я рискнул заметить: «С вами, Дже, я в затруднении. Предположим, следуя вашим указаниям, я никогда не попрошу еды, и никто мне ее не предложит. Я ведь умру с голоду». «Тогда умри», — расколол воздух волнующий ответ. «Умри, если ты должен, Мукунда. Никогда не допускай мысли, что ты живешь благодаря пище, а не силе Бога. Тот, кто сотворил все формы пищи и наделил аппетитом, безусловно обеспечит своего преданного всем необходимым. Не воображай, будто тебя хранит рис, поддерживают деньги или люди. В состоянии ли они помочь, Господь отберет дыхание твоей жизни. Они просто его инструменты. Твоим ли умением переваривается пища в желудке? Воспользуйся мечом развлечения, Мукунда. Разорви путы отождествления себя с внешним действием и постигни единственную причину». Его резкие слова проникли в мою душу. Ушла давняя иллюзия, из-за которой телесные требования превозмогали душевные. Сразу же я ощутил самодостаточность духа. Во скольких незнакомых городах в дальнейшем, в жизни, почти сплошь состоящей из переездов, я видел полезность этого урока, полученного в Бенарейской обители. Единственным сокровищем, сопровождавшим меня от Калькутты, был серебряный амулет Садху, завещанный матерью. Я оберегал его несколько лет и теперь тщательно спрятал в своей комнате. Однажды утром я открыл ящик, чтобы вновь порадоваться свидетельству талисмана. Запертая крышка была не тронута, но, о чудо, амулет исчез. Я со скорбью разорвал пакетик, чтобы окончательно в этом убедиться. Как и предсказал Садху, амулет растворился в эфире, из которого появился. Отношения с последователями Даянанды становились все хуже и хуже. Моя решительная отчужденность и строгая приверженность медитациям на том самом идеале, ради которого я покинул дом и мирские стремления, отталкивала их и вызывала мелочные упреки со всех сторон. Раздираемый духовной мукой, однажды утром я вошел в мансарду, твердо решив молиться до тех пор, пока не удостоюсь ответа. «Милостивая Мать Вселенной, научи меня сама через видение или через гуру, ниспосланного тобой». Шли часы, но слезная мольба оставалась без ответа. Вдруг я ощутил себя как будто телесно вознесенным в беспредельные сферы. «Твой учитель появится сегодня». Божественный женский голос прозвучал одновременно отовсюду и ниоткуда. Это высокое восприятие было прервано пронзительным криком одного из жильцов ашрама. Юный священнослужитель по прозвищу Хабу позвал меня из кухни на нижнем этаже. «Мукунда, хватит медитировать! Для тебя есть поручение!» Будь это в другой день, я бы ответил дерзостью. Теперь же я вытер распухшее от слез лицо и кротко повиновался. Вместе с Хабу мы отправились на отдаленную базарную площадь в бенгальской части Бенареса. Немилосердное индийское солнце еще не достигло зенита, когда все покупки были сделаны. Мы протискивались через пеструю толпу домохозяек, проводников, священников, просто одетых вдов, достойных брахманов и многочисленных священных коров. Проходя по одной неприметной улочке, я оглянулся, всматриваясь в узкое пространство. Человек, похожий на Христа, в одеянии с вами цвета охры, неподвижно стоял в конце улочки. Мой жадный взгляд на мгновение остановился на нем. Он сразу показался давным-давно знакомым. Потом мною овладело сомнение. «Ты путаешь этого странствующего монаха с каким-нибудь знакомым. Иди дальше, мечтатель». Минут через 10 я почувствовал тяжесть в ногах, будто обратившись в камень, они отказывались нести меня дальше. С трудом я обернулся назад, чувство тяжести исчезло. Повернулся в противоположном направлении, стальная тяжесть навалилась опять. «Святой притягивает меня к себе, как магнит», — подумал я. Я взвалил свертки на руку Хабу. Он с изумлением наблюдал за беспорядочными движениями моих ног и теперь разразился с хохотом. «Что с тобой? Ты сошел с ума?» Эмоциональное возбуждение, овладевшее мною, не позволило возразить что-либо. Я молча кинулся прочь. Промчавшись обратно, словно в крылатых сандалиях, я в мгновение ока достиг той же самой узкой улочки, обнаружив спокойную фигуру, пристально смотрящую в мою сторону. Несколько быстрых шагов, и я у его стоп. Гурудева. Этот божественный лик был именно тем, который я созерцал в тысячах видений. Безмятежные глаза, львиная голова со остроконечной бородкой и волнистыми волосами проглядывали сквозь тьму ночных мечтаний, неся не вполне понятное обещание. «О, мой родной, ты пришел!» Вновь и вновь мой гуру повторял на бенгале. Голос его дрожал от счастья. «Как много лет я ждал тебя!» Читаем сноску. «Я встретил учителя в 1910 году». Мы слились в молчании. Слова казались лишними. Красноречие беззвучной песни текло от сердца учителя к сердцу ученика. Безошибочная интуиция говорила, что гуру знает Бога и поведет меня к нему. Мрак этой жизни рассеялся в неясном свете зари воспоминаний прежней жизни. Волнующее время. Сцены прошлого, настоящего и будущего сменяли поочередно друг друга. Не первое солнце заставало меня у этих святых стоп. Взяв за руку, гуру повел меня в свою временную обитель в районе Рана-Махала. Атлетически сложенный, он двигался уверенно и быстро. Высокий, стройный, в свои 55 лет он был активным и энергичным, как молодой человек. Большие, прекрасные, темные глаза выражали бездонную мудрость. Слегка вьющиеся волосы смягчали поразительную властность лица. Сила неуловимо сочеталась с мягкостью. Когда мы вышли на каменный балкон дома, с видом на Ганг он ласково сказал: «Я отдам тебе жилище и все, что у меня есть». «Господин, я пришел ради мудрости и контакта с Богом. Это те драгоценности, которые мне нужны». Быстрые индийские сумерки опустили завесу, прежде чем учитель заговорил вновь. В глазах его была неизмеримая нежность. «Я дарю тебе свою безусловную любовь». Дорогие слова, четверть века спустя я получил другое бесценное доказательство его любви. Устам его был чужд пыл, молчание стало его сердцем, сердцем-океаном. «Подаришь ли ты мне такую же безусловную любовь?» Он смотрел на меня с детской доверчивостью. «Я буду любить вас вечно, Гурудева. Обычная любовь эгоистична, она коренится во тьме желаний и их удовлетворения. Божественная любовь не имеет условий, границ и перемен. Непостоянство человеческого сердца исчезает навсегда от пронизывающего прикосновения чистой любви», — сказал он и смиренно добавил: «Если когда-нибудь ты увидишь, что я отпадаю от богопознания, обещай, пожалуйста, положить мою голову к себе на колени и помочь вернуться к космическому возлюбленному, которому мы оба поклоняемся». Он поднялся в сгущающейся тьме и повел меня во внутреннюю комнату. Когда мы ели манго и миндальные леденцы, в беседе гуру ненавязчиво проявил глубокое знание моей жизни. Я был охвачен благоговением перед грандиозностью его мудрости, совершенно сочетавшейся с врожденной скромностью. Не убивайся по амулету, он выполнил свою роль. Как в божественном зеркале в гуру точно отразилась вся моя жизнь. Живая реальность вашего присутствия, учитель, это радость превыше всякого символа. Поскольку в нынешней обители ты чувствуешь себя несчастливым, настало время перемен. Я совсем не говорила о своей жизни, а теперь это казалось ненужным. По его естественной, ненавязчивой манере говорить, я понял, что он не хотел возгласов изумления по поводу его ясновидения. Ты должен вернуться в Калькутту. Зачем же исключать родных из сферы любви к людям? Эти слова испугали меня, ибо семья предсказывала такое возвращение, хотя на множество подобных просьб в их письмах я не отвечал. «Пусть юная птичка полетает в метафизических небесах», — заметила Ананта. «Крылья ее утомятся в тяжкой атмосфере. Мы увидим еще, как она устремится вниз к дому, сложит крылышки и скромно обоснуется в семейном гнездышке». Это обескураживающее сравнение ожило в памяти, и я решил не устремляться вниз в сторону Калькутты. «Господин, я последую за вами всюду, но домой не вернусь. Дайте, пожалуйста, мне ваш адрес и назовите свое имя». «С вами Шри Юктишвар Гири. Основное мое жилище находится в Серампуре, на Рейкхатлайн. Сюда я приехал на несколько дней для того, чтобы навестить мать». Я подивился сложной игре Бога со своими преданными. Серампур находится всего в 20 километрах от Калькутты. И все же в тех местах мне не довелось хотя бы случайно встретить своего гуру. Для этого нам надо было проехать к древнему Каши. Каши – это древнее название Бенареса, освященному памятью Аллахири Махасая. Эту землю также благословили стопы Будды, Шанкарачарьи и многих других христоподобных йогов. Читаем сноску. Шанкарачарья, Шанкара, величайший индийский философ, был учеником Говинды Джати и впоследствии Гаудапада. Шанкара написал знаменитый комментарий к трактату «Мандукья Карика» Гаунапады. С неопровержимой логикой, в восхитительно нежном стиле, Шанкара, строго следуя духу адвайты, монизма, недвойственности, комментировал философию Веданты, великий монист сочинял стихи о благоговейной любви. В его молитве Божественной Матери о прощении грехов есть припев: «Хоть плохих сынов много, никогда не было плохой матери». Санандана, ученик Шанкары, написал комментарии к Брахма-сутре «Философия Веданты». Манускрипт полностью сгорел при пожаре, но Шанкара, однажды просмотревший текст, повторил его содержание для ученика слово в слово. Текст, известный как «Панчападика», изучается учеными по сей день. В бытность ученичества Санандана получил новое имя после одного чудесного эпизода. Однажды, сидя у реки, он услышал с противоположного берега, что его зовет Шанкара. Санандана сразу ступил в воду. Его ноги и вера одновременно получили поддержку, когда Шанкара материализовал в бурлящей реке множество цветов лотоса. После этого случая ученика стали звать именем Падмапада, что переводится как «лотос-стопа». В Панчападике Падмапада многократно воздает нежную дань своему гуру. Сам Шанкара написал следующие прекрасные строки: «Для истинного гуру не существует достойного сравнения в трех мирах. Если бы философский камень и существовал, он мог бы лишь превратить железо в золото, а не в другой философский камень. почитаемый учитель же делает ученика, находящего убежище у его стоп, равным себе. Поэтому гуру является бесподобным и, более того, трансцендентным. Божественный Шанкара являл редкое сочетание святого, ученого и человека действия. Хотя он прожил лишь 32 года, многие из этих лет были потрачены на трудные путешествия в разные уголки Индии, где он распространял учение Адвайты. Собирались миллионы людей, движимые большим желанием услышать животворные мудрые речи молодого босоногого монаха. Шанкара усердно реорганизовывал древний монашеский орден Свами. Он основал также Матхи, монашеские центры образования в 4 областях: Майсур на юге, Пури на востоке, Дварка на западе и Бадринатх на севере Гималаев. 4 матха великого маниста, великодушно обеспечиваемые государственными деятелями и простым народом, давали возможность свободного обучения грамматике санскрита, логике и философии веданты. Целью Шанкары при размещении этих 4 матхов в разных уголках Индии было поддержание религиозного и национального единства в необъятной стране. Теперь, как и прежде, преданный индус находит бесплатное место и стол в чоултриях и сатрамах, приютах для отдыха вдоль дорог, по которым идут паломники. «Ты приедешь ко мне через 4 недели», — впервые голос Юктишвара стал суров. «Только что я выразил вечную привязанность и показал, что счастлив найти тебя. Не поэтому ли ты пренебрегаешь моей просьбой? Когда мы встретимся в следующий раз, ты должен будешь вновь пробудить мой интерес. Я нелегко приму тебя в ученики. Необходимо отдать себя в полное повиновение моему строгому руководству». Я хранил упорное молчание, но гуру быстро проник в мое затруднение. «Ты считаешь, что родные будут над тобой смеяться? Я не вернусь домой. Ты вернешься через 30 дней. Никогда!» Почтительно склонившись к его стопам, я ушел, не рассеяв натянутости разговора. Шагая в полуночной тьме к обители, я думал, почему чудесная встреча закончилась так некрасиво. Двойственные весы Майи всякую радость уравновешивают печалью. Мое юное сердце еще не было податливым для преобразующих рук гуру. На следующее утро я заметил возросшую враждебность членов обители. Меня сопровождала неизменная грубость. Прошло 3 недели. Даянанда уехал в Бомбей для участия в конференции. Ад обрушился на мою несчастную голову. Мукунда, паразит, пользующийся гостеприимством обители, ничем не возмещая его. Услышав такое замечание, я впервые пожалел, что подчинился требованию отослать деньги отцу. С тяжким сердцем разыскал я единственного друга Джитендру. «Я уезжаю. Передай, пожалуйста, почтительные извинения Даянандадже, когда он вернется. Я тоже уезжаю. Мои попытки медитации здесь увенчались небольшим успехом, не большим успехом, чем твои», — решительно заявил Джитендра. «Я встретил христоподобного святого, навестим его в Серампуре». И так птичка собралась устремиться вниз, опасно приближаясь к Калькутте.